Добрый вечер. На волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа «Грани недели». У микрофона Владимир Карамурза-младший. Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими всех структур, связанных с оппозиционным политиком и политзаключенным Алексеем Навальным. Деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, которые российские власти ранее объявили иностранными агентами, а также региональных штабов Навального, официально запрещена. Согласно ранее подписанному Владимиром Путиным закону, лицам, причастным к деятельности организаций, объявленных экстремистскими, запрещается участвовать в выборах всех уровней, в том числе в сентябрьских выборах в Государственную Думу. Закон был подписан в день рождения Навального. Тем временем Следственный комитет предъявил официальное обвинение по статье 284 прим. Уголовного кодекса об осуществлении деятельности нежелательной организации оппозиционному политику Андрею Пивоварову, который был арестован на прошлой неделе и сейчас содержится в СИЗО Краснодара. В обвинительном заключении говорится, что Пивоваров, я цитирую, поделился постом на своей странице в Фейсбуке, находясь на проспекте Чекистов в Краснодаре, с призывом поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Конец цитаты. Предъявленная Пивоварову статья предусматривает до 6 лет лишения свободы. Европейский парламент на этой неделе принял резолюцию с призывом к российским властям немедленно и без каких-либо условий освободить Андрея Пивоварова, прекратить преследование Алексея Навального и его соратников и отменить репрессивное законодательство о нежелательных организациях. Законодательство это тем временем лишь ужесточается. На этой неделе Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект о запрете российским гражданам участвовать в деятельности организаций, которые власти считают нежелательными не только в России, но и за рубежом. На этой же неделе издания «Bellingcat» и «The Insider» опубликовали очередное расследование о деятельности группы убийц-отравителей в структурах Федеральной службы безопасности России. Авторы журналистского расследования доказали, что писатель Дмитрий Быков был отравлен сотрудниками ФСБ весной 2019 года во время поездки в Уфу и Екатеринбург. За покушением стояли те же люди из Управления ФСБ по защите конституционного строя и из Института криминалистики ФСБ, так называемого НИИ-2, которые участвовали в двух моих отравлениях в 2015 и 2017 и в отравлении Алексея Навального в 2020 году. Хронику обычной недели в России сегодня обсудим с гостями нашей программы. В эфире «Грани недели» Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир.
И Артем Торчинский, экономист, аналитик проекта ОВД-Инфо. Артем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Максим, вам первый вопрос не только как политику, но и как историку. Я вот на прошлой неделе был в Екатеринбурге, в президентском центре Бориса Ельцина, там был показ фильма «Обязанность не молчать», и вот на несколько дней так погрузился в давно забытую атмосферу 90-х годов, когда у нас парламент был местом для дискуссий, когда вещали независимые телеканалы, когда люди могли спокойно ходить на митинги, не опасаясь, что их огреют дубиной, арестуют или уволят с работы. Вот. А вот все остальные сводки из всей остальной страны за пределами Ельцин-центра, ну, напоминают точно 70-е, а может быть даже уже и 30-е с этими ночными обысками, арестами на рассвете и так далее. На ваш взгляд, корректно было бы сравнивать вот то, как сейчас ведут себя российские власти в отношении инакомыслящих, ну, например, со временами печально известной 70-й статьи Уголовного кодекса РСФСР, когда давали несколько лет лагерей, ссылок и тюрем диссидентам за антисоветскую агитацию и пропаганду?
Да, Владимир, мне кажется, что все диктаторские режимы, они похожи между собой, и, в общем, признаки этих режимов, они универсальные. Сегодня мы имеем дело с массовыми политическими репрессиями. Нет ни дня, чтобы кого-то не арестовывали, где-то не проходил обыск. Хорошо еще, пока не каждый день травят и убивают. Это пока еще, хотя уже тоже стало частью нашей жизни.
Хотя все чаще и чаще, да.
Да, не в ежедневном режиме. Ну, то есть это какой-то страшный сон для нормального человека. Но это наша реальность. Идут массовые политические репрессии. Если пока, не как в 30-х годах, мы не имеем дела с тройками и расстрелами, с массовым ГУЛАГом, то мы туда все ближе. Но если мы имеем в виду, что Беларусь, например, вполне диктаторская страна, в том смысле, что там полоумный диктатор взял давно уже в заложники целый братский белорусский народ, то наше отличие от Беларуси все меньше. На самом деле мы видим, что в Беларуси нет, например, депутатов ни на каком уровне, которые выступали бы против Лукашенко. В России такие пока есть, но это уже практически красная книга. Да? То есть и эти люди, кто, например, хочет участвовать в выборах и становиться такими депутатами, их просто, вот, например, Гудкова выпроваживают практически из страны, Пивоварова сажают в СИЗО. Я тоже жду каких-то действий в отношении себя практически ежедневно. Там фабрикуется явно уголовное дело против меня, пока, так сказать, может быть, еще это не такими быстрыми темпами происходит. Но на самом деле вот, отличие от Беларуси все меньше. Вот если мы посмотрим, в реальности мы тоже имеем дело с человеком, который назначил себе врагов в лице тех, кто, я имею в виду Путина, кто выступает против его власти, против его вечной власти и расправляется с ними самыми разными способами. Не сказать, одобрения общества, конечно, нет. Общество в страхе молчит в основном. Я уверен, что большинство людей, конечно, все это осуждает. Но эти репрессии преследуют ведь не только цель конкретных людей закошмарить, уж извините за жаргон, или упрятать в тюрьму, или, не дай бог, на тот свет, но и напугать всех остальных. Я сразу сказал, что история с Навальным имеет отношение к каждому из нас. Если так, показательно, на глазах у всего мира, нагло, цинично, можно расправиться с самым влиятельным лидером российской оппозиции, а Навальный, безусловно, таковым является, то, значит, можно с любым, просто с любым. Да? И мы видим, что Навальный находится в тюрьме, протесты подавлены на сегодняшний день, по крайней мере, загнаны внутрь, на кухне, в эмиграцию. И в этой ситуации можно сравнивать и с 70-ми, и с 30-ми, и с Белоруссией. Везде мы найдем какие-то общие черты. Как бы не печально, еще раз говорю, это было произносить, и не хочется вообще об этом, конечно, говорить, но не видеть очевидного невозможно. Уже все труднее любому здравомыслящему человеку отвернуться от того, что происходит, и не дать этому ту оценку, которую я, например, сейчас даю, отвечая на ваш вопрос.
Я добавлю, что в соответствии с этим новым законом, который был подписан Владимиром Путиным в день рождения Алексея Навального, пассивного избирательного права могут быть лишены не только руководители этих структур, которые теперь объявлены экстремистскими, но и все, кто перечислял им денежные пожертвования, даже просто высказывался в поддержку их деятельности и отдельных мероприятий, в том числе в интернете. То есть теоретически, если поставил лайк под видео, например, о дворце Путина в Геленджике, все, это можно подвести под эту статью. И еще, что важно, закон имеет обратную силу, вопреки соответствующей статье Конституции, где четко сказано, что закон не может иметь обратную силу, 54-я статья, этот закон распространяется на руководителей и учредителей вот этих, в кавычках, экстремистских организаций в течение 3 предыдущих лет перед вступлением закона в силу, а для членов, сотрудников и иных лиц в течение 1 предыдущего года. И процитирую заявление самого Алексея Навального, которое он передал из Покровской колонии, которое было опубликовано в его телеграм-канале на этой неделе. Я цитирую: «Мы не название, не бумажка и не офис. Мы группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких миллионы. Пока вы есть, и мы никуда не денемся. Эволюционируем, приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна, и другой у нас нет». Конец цитаты. Артем, как вы прокомментируете вот признание экстремистским трех структур Алексея Навального? То есть, ну, фактически, речь идет о запрете политической оппозиции в России, теперь уже оформленном юридически.
Ну, власть, безусловно, будет оформлять все юридически, но к праву это не имеет никакого отношения. Власть как бы под себя подминает любой закон. Я бы прокомментировал так. Если честно, вот, ну, если уже цитировать Алексея Навального, то Алексей в последнем своем посте, в общем, обратился к Библии, да, и к христианству. И я, на самом деле, про себя, я 3 раза отказался, да, я убрал из Твиттера, что я помогал ФБК, я убрал из Фейсбука, что я член команды Навального, и я вчера, когда меня приглашали на этот эфир, попросил не представлять меня как бывшего волонтера ФБК, да, хотя я таковым являюсь, да, я бывший волонтер ФБК, я регулярный донор ФБК, значит, на меня этот закон тоже распространяется. Значит, я поражен в правах, и это поражение касается там десятков тысяч человек, которые жертвовали ФБК. А следующий шаг – давайте признаем 600 тысяч москвичей, которые проголосовали за Алексея Навального на выборах в 2013 году, тоже как бы экстремистами. Давайте признаем людей, которые выходят, там, не знаю, с плакатами, с пустыми листами бумаги. Это тоже, наверное, теперь экстремизм. Ну да, легальная политическая оппозиция вне закона. Ну, на самом деле, гражданское общество объявлено вне закона. То есть нельзя собираться, нельзя что-то обсуждать. Мы забываем про свидетелей Иеговы, которые просто люди, которые читают Библию, а их сажают за это. Мы забываем про крымских татар, которых, в общем, преследуют тоже очень жестко. Их сажают на огромные сроки. Я уверен, что они не совершали того, в чем их обвиняют.
Почти 400 человек уже в списке политзаключенных, который ведет правозащитный центр «Мемориал», который российские власти тоже, как и уже практически все живое в нашей стране, объявили иностранным агентом. Просто для контекста, в январе 1987 года, когда проходила Венская встреча совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, правительство СССР признало наличие примерно 200 политических заключенных в Советском Союзе. Понятно, что это была заниженная цифра, но и эта цифра тоже заниженная, поскольку здесь только те люди, которые соответствуют очень жестким достаточно критериям, установленным Советом Европы относительно того, что такое политические заключенные. И вот при Путине в России практически вдвое больше политзаключенных, чем было в поздние годы Советского Союза, даже если мы берем эти неполные цифры. Максим, хочу вас попросить прокомментировать уголовное дело в отношении вашего земляка, петербуржца Андрея Пивоварова, который тоже собирался участвовать в парламентских выборах, успел записать ролик, который, собственно говоря, его команда на этой неделе опубликовала в интернете. Андрей собирался баллотироваться в Государственную Думу по одномандатному округу в Москве, вел переговоры с партией «Яблоко» о выдвижении без подписей. «Яблоко», как известно, последняя оппозиционная партия в России, которая имеет доступ к выборам и имеет льготу выдвигать кандидатов без подписей. Переговоры, насколько я понимаю, шли не безуспешно. И вот теперь Андрей фактически выключен из избирательной кампании, как и многие другие, которых вы тоже упомянули, и Дмитрия Гудкова. Как вы прокомментируете дело Пивоварова? Вот я процитировал, ну, тут Франц Кафка бы, наверное, просто позавидовал, когда пишут о посте в Фейсбуке, и человека могут за это посадить на 6 лет. И насколько все это, на ваш взгляд, действительно связано с сентябрьскими выборами?
Ну, а как тут, Владимир, комментировать? Это не то, что Кафка, это просто, ну, я не знаю, какие слова подобрать, это просто полнейший беспредел и бред. Ну, вот, например, тогда меня уже можно было посадить пожизненно. Потому что таких постов, лайков и поддержки Навального, его расследований, его политической позиции, я даже считать устал. И таких пол Петербурга, вы меня простите, можно людей насажать. Я думаю, что, конечно, выбор Андрея и любого из нас можно взять в этом смысле в любой момент по таким вот законам, которые... Это фашизоидные законы, самые настоящие фашистские законы, которые они приняли, просто сегрегирующие людей, делящие их на друзей Путина и врагов народа. И Андрей, конечно, находится в числе врагов народа, но конкретно взяли его, я думаю, в связи с его желанием баллотироваться. Понятно, что идет зачистка, и, значит, власть там есть какая-то политическая часть, Кириенко, наверное, которые, так сказать, как-то все это пытаются... Значит, из этого говна, уж простите, я другого слова подобрать не могу, которые выборами являются, слепить какие-то конфетки, изображая что-то, какую-то конкуренцию между четырьмя мастями нынешней власти в Думе или еще каких-то, значит, почетных кандидатов по вызову. Но есть люди, которые, видимо, в этот расклад не укладываются, и с ними невозможно договориться, их невозможно встроить в нужный контекст вот этого, с вот этих... позволение сказать выборов, такие как Андрей Пивоваров. Его, соответственно, нужно закрыть, то есть отстранить от выборов. Я не знаю, я очень надеюсь, что это не кончится реальным сроком. Не исключено, что эта ситуация именно продлится вот в таком режиме только до сентября. Ну и тут уже как дико и парадоксально бы это не звучало, дай бог, чтобы это только к выборам теперь имело отношение. Но понятно, что помимо Кириенко есть силовые структуры, которые вот так участвуют в избирательной кампании. И их роль повышается с каждым днем. Тех кандидатов, которые не хотят встраиваться в общий контекст, которые не хотят в разных формах словословить Путину, значит, изображать оппозицию, псевдо, вернее, оппозицию нынешней власти, Единой России, те, кто серьезно обсуждает вечное правление, несменяемость власти, политические репрессии, их с выборов устраняют самыми разными способами. Ну, самый простой способ при таком всевластии и карателе, я называю нынешнюю ситуацию диктатурой карателей в нашей стране, неоднократно об этом говорил с трибуны Петербургского парламента, то, конечно, использовать карателей самый простой способ. В условиях полного беспредела, всевластия и безнаказанности этих самых карателей. Причем это можно сделать очень легко. Причем, заметьте, Владимир, это же касается не только лидеров оппозиции. Вспомните историю с женщиной, Юдина, кажется, фамилия, если я, может быть, путаю, которую ногой в живот на глазах у всех, что называется, ударили в Петербурге. Да? Мы так и не знаем, кто этот подонок, да? Как его зовут. Какой-то там приехал кто-то, якобы извинился, но на самом деле никакого наказа. То есть можно все и с каждым. Почему я и говорю, что не надо думать, что это имеет отношение к Навальному, Пивоварову, там, кому-то еще, к Резнику там, и так далее. Это имеет отношение к каждому. Сегодня за каждым могут прийти. Вот это надо понимать. И в этом смысле слова пастора Мартина Немеллера, что не надо молчать, да, когда приходят за теми, кто кажется, что ты к ним не имеешь отношения, от свидетелей Еговы до фонда борьбы с коррупцией, что называется. Надо просто понимать, что это может случиться с каждым. И вот эта атмосфера страха, конечно, как Навальный правильно раз говорил, лучший друг путинского режима.
На следующей неделе, скорее всего, будет подписан официальный указ о начале избирательной кампании по выборам в Государственную Думу. Согласно недавним данным опросов Левада-центра, которые российские власти снова, опять же, считают иностранным агентом, 27% всего составляет рейтинг партии Путина «Единая Россия» по стране, и всего лишь 15% в Москве. А именно в Москве собирался баллотироваться и Андрей Пивоваров, и Дмитрий Гудков, который теперь, очевидно, не сможет тоже принять участие в сентябрьских выборах. Вопрос Артему Торчинскому. Как вы объясните такой парадокс? С одной стороны, вроде как власть полностью контролирует избирательный процесс, и многие называют выборы в нынешней России фарсом, профанацией, бутафорией и так далее. А с другой стороны, почему такая истеричная реакция именно в отношении тех оппозиционных политиков, которые решили бросить власти вызов вот именно в этой избирательной кампании?
Ну, на самом деле, власть не все контролирует. Нужно понимать, что Россия очень разная, многообразная страна. Да? Если в Чечне, да, будет 99 или 146%, то в Москве это уже не получится так. Или в Петербурге, или в Новосибирске, в Томске. Сильное наблюдательное движение. А огромное количество людей входит в избирательные комиссии. Да, и там есть всякие специальные уики, на которых голосуют военные, которые вбрасывают по 5000 голосов нужных. Но полного контроля нет, поэтому власть очень боится, что люди придут и проголосуют против любой партии, кроме жуликов и воров, как было в 2011 году, или по умному голосованию за самого сильного кандидата против «Единой России». Власть этого панически боится и пытается сейчас, первое, устранить кандидатов, это одна вещь. Вторая вещь, не допустить кампании кандидатов, потому что сбор подписей – это вовлечение людей. И, соответственно, люди, которых... Вот мою подпись в 2019 году признали недействительной. Я подписывался за Дмитрия Гудкова, поскольку он баллотировался по моему округу. И мою подпись эксперт МВД признал фальшивой. Понятно, никак это не обжалуешь. Третий очень важный момент, что власть все равно будет стараться сказать, что эти выборы не влияют, что кандидатов нет, что не ходите на выборы. Они приведут свои 10, 15, 20% бюджетников, подневольных людей, которых очень жалко. Но нормальных граждан они будут стараться убрать с выборов, сделать все, чтобы люди считали, что выборы ни на что не влияют. И я, в свою очередь, призываю людей прийти и проголосовать. За любую партию, которая проходит, кроме «Единой России». Неважно, это КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко». Будем надеяться, что «Яблоко» пройдет. Ну, то есть это будет решаться уже ближе к дню голосования по рейтингам. Но и на одномандатных округах, особенно в крупных городах, это очень важно зарегистрироваться в умном голосовании, прийти и проголосовать за кандидата, который может победить «Единую Россию».
А вопрос Максиму Резнику. Какие у вас планы на сентябрьские выборы? И второй, не менее важный вопрос. Вот если представить ситуацию, что до 19 сентября не дойдет никто из настоящих оппозиционных альтернативных кандидатов, а будет кандидат от власти и набор вот неких там клоунов или спойлеров, как часто происходит у нас в стране. Что, на ваш взгляд, нужно делать оппозиционно настроенным людям, а это миллионы российских граждан в такой ситуации?
Ну, начну со второго вопроса, Владимир. Значит, надо дожить до этой ситуации. Не надо сейчас давать никаких оценок, надо посмотреть, на какой степени зачистка будет реализована. Она уже идет, и мы не будем возвращаться. Мы должны все время к этому возвращаться. Мы понимаем, да, что посадки, выдавливание страны, там, кандидатов сильных – это часть этой истории, чтобы полностью заровнять пространство, заровнять поляну. Но, значит, надо посмотреть. Сегодня я считаю, что поскольку оппозиционные, псевдооппозиционные партии, к сожалению, в силу объективных, субъективных причин, не способны организованно сопротивляться «Единой России», сегодня единственным инструментом коллективного гражданского противостояния и относительно безопасного, скажем так, противостояния со зверевшими карателями – это умное голосование. При всех его минусах. Но действительно минусы его именно в том, они как бы являются производными от того, как власть убирает хоть сколько-нибудь адекватных людей, кому могло бы помочь умное голосование. Поэтому надо посмотреть. Мои планы заключаются в том, что я не ухожу с дистанции, я собираюсь участвовать в выборах и собираюсь участвовать в округе, в Московском Фрунзенском районе Петербурга, 21 округ. И я веду переговоры, надеюсь, которые успешно завершатся с партией «Яблоко». Для меня это совершенно естественно. У нас есть, конечно, разногласия по ряду вопросов с партией «Яблоко», но в основном, в главном, Я считаю, партия «Яблоко» единственная, которая открыто и внятно выступает против политики Путина в России и политики Беглова в Петербурге.
И речь о выборах это... законодательное собрание Петербурга.
Да, и речь о выборах законодательное собрание Петербурга. И для меня это, поскольку они совмещены с выборами Государственной Думы, в один день пройдут, как у нас это обычно заведено. И поэтому для меня это естественно. Я не вижу никакой другой партии, от которой я мог бы выдвинуться просто политическим мотивом, потому что все другие в разных позах и разных формах любят Путина, а значит, фактически подыгрывают Единой России, то есть являются производными. Конечно, в разных партиях есть приличные люди, и нельзя сказать, что они все там однородны. Как правильно Артем заметил, Россия очень большая страна, и разные... Та же самая партия, которая в Москве может быть абсолютно продажной, в регионе может представлять собой реальную гражданскую силу, силу, противостоящую беспределу, коррупции, значит, местных элит. Поэтому здесь все нелинейно, неоднозначно и не одинаково. Но в целом, если говорить вот для меня, да, то я считаю, что в Петербурге только Яблоко и мой вот коллега по законодательному собранию Борис Вишневский являются моими соратниками в политическом смысле этого слова. И мы тут с Борисом Вишневским как раз недавно на эфире «Эхо» обсуждали это и пришли к выводу, что мы не можем вспомнить за 5 лет ни одного голосования, где мы бы голосовали по-разному. Наши оценки совпадают. Поэтому мой план вот именно в этом заключается. То есть я, несмотря ни на что, собираюсь принять участие в выборах, ну а сделаю все, что зависит от меня. Делай, что должен, будь, что будет. Все чаще мы эту фразу произносим, как не банально это звучит, но это так.
Артем, а на ваш взгляд, сработает ли умное голосование при том, что сам Алексей Навальный находится в заключении и, мягко скажем, ограниченного контакта с внешним миром, а структуры теперь не только разгромлены, но и даже официально запрещены уже вот этим решением Мосгорсуда, который, кстати, я добавлю, вступил в силу немедленно, это особенно было подчеркнуто при вынесении решения. Как может сработать в таких условиях умное голосование? Потому что все-таки нужно распространение информации для этого.
Видимо, офлайн-активность, политическая офлайн-активность в России теперь запрещена. Но, слава богу, есть онлайн, есть миллионная аудитория YouTube, Facebook, Twitter. А люди же, которые голосовали за Алексея, люди, которые поддерживали Алексея, люди, которые поддерживали ФБК, они же остались? Они следят, они придут в сентябре, я очень надеюсь, и проголосуют. Я намерен прийти, я там, координирую наблюдение в своем районе. Я очень надеюсь, что люди придут и проголосуют. Я думаю, что умное голосование сработает. Смотрите, я приведу просто простой пример. Александр Соловьев, который тоже сейчас находится, ну, то есть у него был обыск в связи с делом Гудкова, его сняли с Мосгордумы, но выбрали его полного тезку, который не вел никакой кампании.
Притча во языцах стала победа этого фальшивого Соловьева.
Вот. И второе, еще же была кампания, где выиграл Бабаян по округу в Мосгордуму, но при этом Анастасия Удальцова, которая фактически не вела кампанию, заняла второе место, имея 40%, то есть ей умное голосование накинуло, я думаю, 30% по Москве. Это очень большая сила. И в таких городах, как Москва, Питер, Новосибирск, Томск, умное голосование – это реально очень сильный инструмент. Поэтому у власти такая истерика, поэтому они закрыли ФБК.
Мы говорим вот до сих пор о таких... псевдолегальных, так скажем, способах борьбы с оппозицией. Но есть и другие методы, которые применяет власть. Вот Максим Резник сказал о том, что одна из целей преследования Алексея Навального – это еще и страх посеять в обществе в целом. То же самое в полной мере можно отнести к убийству Бориса Немцова, когда лидер оппозиции расстрелян в спину, в буквальном смысле слова, под стенами Кремля. Но действует не только пулями, действует еще и ядами. Я упомянул в начале программы, что журналисты изданий «Bellingcat и The Insider», потрясающая команда расследовательских журналистов, на этой неделе опубликовала новый материал, посвященный отравлению писателя и поэта Дмитрия Быкова весной 2019 года. И по данным этого журналистского расследования, к отравлению Быкова были причастны те же самые сотрудники Федеральной службы безопасности, которые отравили Алексея Навального, которые отравили меня, которые убили, это был сюжет январского расследования Bellingcat, убили политику Никиты Исаева и активистов региональных Руслана Магомед-Рагимова и Тимура Кувашева. То есть, ну, группа профессиональных убийц действует с официальными должностями, с официальными званиями. И на любые попытки добиться хотя бы формальных уголовных расследований этих покушений или этих убийств отвечают просто издевательски. Вот, ну, буквально пару недель назад мой адвокат Вадим Прохоров получил ответ из Следственного комитета о том, что отказано в возбуждении уголовного дела по факту двух отравлений в связи с отсутствием события преступления. Это дословно то, что сказано в ответе. Вопрос Максиму Резнику. Тут опять, наверное, можно какие-то исторические параллели проводить. Это лаборатория ядов НКВД, МГБ, КГБ тоже на протяжении десятилетий действовала. Как вы оцениваете тот факт, что у нас люди на государственной службе с официальными званиями, и, кстати, все их имена, фамилии хорошо известны, это не секрет, благодаря журналистским расследователям, занимаются организацией и исполнением политических убийств и политических покушений. Это тоже реальность России 21 века. Как вы прокомментируете вообще вот эту всю ситуацию?
А как тут комментировать, Владимир? Так, как вы и прокомментировали, у власти находятся люди, которые используют политические убийства, просто убийства для удержания собственной власти. Ну, я уж не говорю о том, что все это делается на деньги самих людей. То есть люди содержат убийц, жертвами которых они могут стать в любой момент. И в голове это, конечно, не укладывается. Да? И, в общем, это, конечно, чудовищное преступление. Но дело в том, что поскольку эти люди захватили власть в стране и силой и страхом ее удерживают, то оценку этому, и в том числе и, я не знаю, возмездие или правосудие, да, это вопрос времени. Для того, чтобы это пришло, этих людей нужно отстранить от политической власти.
Вы думаете, потому будет оно, это правосудие?
Я в это верю, потому что оно неизбежно. Конечно, всегда стоит вопрос времени, доживем ли мы, сможем ли увидеть торжество правосудия. Но то, что оно случится раньше или позже, я в этом глубоко убежден. И, конечно, нужно делать все, чтобы эти дни приближать, чтобы этот миг приближать. Как бы ни было страшно. Сегодня, конечно, инструменты для сопротивления крайне ограничены. Да? А безопасных инструментов для сопротивления диктатуре, и карателей, да, и убийц просто не существует. Безопасных. Все эти инструменты опасны, но тут вопрос ведь личного выбора всегда. Для меня гораздо страшнее подчиняться опричникам, упырям и держимордам, чем противостоять им. Хотя, конечно, любому нормальному человеку не может не быть страшно, когда ты имеешь дело с людьми, которые спорят с тобой не словом и даже не фальсифицированным бюллетенем, а уже просто при помощи физического насилия и убийств. Произнося эти слова, как бы даже в этом с трудом верится. Но не верить тому, что очевидно перед твоими глазами, тоже невозможно. Отвернуться от этого невозможно. Поэтому оценка это может быть только одна. Это преступный режим. И чем быстрее Россия, российское общество, российские граждане, жители нашей страны осознают это в том количество, которое позволит избавиться от этого режима, тем лучше будет самим российским гражданам в нашей стране.
Добавлю, что еще на этой же неделе вышло расследование команды Алексея Навального с новыми подробностями о отравлении в 2020 году, и там тоже фигурирует фамилия Валерия Сухарева, это офицер ФСБ, сотрудник службы по защите конституционного строя, тоже очень так по-орвеловски получилось, политические убийства организует служба по защите конституционного строя. И вот этот Валерий Сухарев, он фигурировал и в расследовании о моих отравлениях, за мной летал по всей стране, и он летал за Дмитрием Быковым, и он летал за Алексеем Навальным. То есть, опять же, здесь вот, мне кажется, это стоит подчеркнуть. Поразительно то, что даже имена известны этих людей, и фотографии их опубликованы. И вот эти убийцы на службе государства находятся просто под полной и официальной протекцией. И эта безнаказанность, она демонстративна, и мне кажется, они сами в ней упиваются. Артем, вы хотели что-то добавить?
Да, я хотел добавить, что, во-первых, все-таки безопасный инструмент существует, можно пока еще прийти на выборы и проголосовать тайно. Да. Потому что в Советском Союзе было опасно заходить в кабинку. И моя мама рассказывала, что ее родители перед первым голосованием предупреждали: пожалуйста, ни в коем случае, когда придешь на участок, не заходи в кабинку.
То, что был один кандидат, и если заходишь в кабинку, значит, его вычеркиваешь. Владимир Константинович Буковский рассказывал, как когда он первый раз пришел на выборы Верховного Совета СССР, ему дали бюллетень, и он попросил карандаш. А там даже не было карандаша, потому что не имелось в виду, что хоть кто-то эту фамилию вычеркнет.
И второй момент, что попытка убийства Дмитрия Быкова – это же не политическое убийство. Это личная месть за то ли стихотворение, то ли плакат «Нашу крысу тошнит».
Надо раскачивать лодку, да.
Да. И офицеры ФСБ фактически являются наемными убийцами президента. Это даже не защита конституционного строя, против оппозиции, но это просто прямая месть обидевшегося человека.
Я хочу еще поговорить об исторических параллелях, продолжая эту хронику безумную. Это все, вот о чем мы говорим, это все за одну неделю произошло. На этой же неделе Государственная Дума в третьем окончательном чтении приняла проект федерального закона о запрете отождествлять поведение гитлеровской Германии с поведением сталинского Советского Союза в годы Второй мировой войны. Эти ограничения будут распространяться, я цитирую по тексту законопроекта, на публичные выступления, публичную демонстрацию произведений, а также текстов, размещаемых в средствах массовой информации и интернете. Конец цитаты. Ну, уже многие соревнуются в остроумии на эту тему на этой неделе. Вот, например, журналист Александр Подробинник разместил известные фотографии, где там Молотов с Риббентропом, Сталин с Риббентропом, где совместный парад нацистских и советских войск в Польше в 1939 году. И вот Александр Подробинник написал: заголовки для фото в новой редакции. Сталин никогда не пожимал руку министру иностранных дел нацистской Германии Риббентропу. Советская армия никогда не проводила совместного военного парада с вермахтом в 1939 году в Бресте. Нарком иностранных дел Молотов никогда не пожимал руку рейхсфюреру СС Гиммлеру. И, соответственно, фотографии, где показано, что все это на самом деле происходило. Я напомню, что есть целый ряд действующих международных документов, говорящих о прямых параллелях между поведением Советского Союза и гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. Речь идет, естественно, о периоде с 1939 по 1941 год, когда Сталин и Гитлер были фактически союзниками. Есть резолюция парламентской ассамблеи ОБСЕ об объединении разрозненной Европы, принятая в 2009 году, где говорится о равной роли нацистов и Сталина в развязывании Второй мировой войны. Есть известная резолюция Европейского парламента 19 сентября 2019 года, она была принята, где ответственность за развязывание Второй мировой войны в равной степени возложена на гитлеровскую Германию и сталинский СССР. Есть, в конце концов, постановление Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, постановление номер 979-1 о политической правовой оценке советско-германского договора о ненападении 1939 года. Речь о пакте Молотова-Риббентропа. И в тексте этого постановления говорится: Съезд народных депутатов СССР осуждает факт подписания секретного дополнительного протокола от 23 августа 1939 года и других секретных договоренностей с Германией. Съезд признает секретный протокол юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания. Конец цитаты. И добавлю, что помимо этого знаменитого, печально знаменитого секретного протокола, было большое количество других соглашений между Сталином и Гитлером. Ну, просто короткий список. 19 августа 1939 года советско-германское торговое соглашение, 11 февраля 1940-го хозяйственное соглашение о расширении торговли между СССР и Германией, соглашение о взаимных торговых поставках от 10 января 1941 года, договор о дружбе и границе между СССР и Германией, это 28 сентября 1939 и 10 января 1941, еще один договор о разграничении советско-германской границы. Это все исторические факты. Еще одна цитата. «На всей планете и во всей истории не было режима более злого, кровавого и вместе с тем более лукаво и изворотливого, чем большевистский, самоназвавшийся советским, что ни по числу замученных, ни по вкоренчивости на долготу лет, ни по дальности замысла, ни сквозной унифицированной тоталитарностью не может сравниться с ним никакой другой земной режим, ни даже ученический гитлеровский». Конец цитаты. Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Максим, опять же, не столько как политик, сколько как историк. Как вы прокомментируете вот этот бред, принятый Государственной Думой?
Ну, бред госдуровских идиотов, как бы это же попытка не оправдать там Сталина, это попытка защитить самих себя. Дело в том, что очень долго, мне кажется, такая парадигма существовала в головах нынешних правителей, что мы тоже поднимаем Россию с колен, как и Сталин, но посмотрите, мы делаем это вовсе не такими жестокими способами. У нас-то там совсем единицы попадают под репрессии. Сейчас, когда маховик репрессий раскручивается, и, в общем, можно сказать, что нынешние правители — это наследники Сталина и Ежова, я уже считаю, что это практически без кавычек, им важно оправдать своих политических отцов, тех, чьими наследниками по факту НКВДшников, вот этих оправдать, чьими наследниками они являются. Отсюда все вот эти попытки посадить людей, которые пытаются искать правду о преступниках и палачах 30-х годов. Мы знаем такие сюжеты в нашей стране, когда наказывают людей. Или, например, дело историка Дмитриева. Это тоже про это же. Это все связанные вещи. Они защищают себя. Им плевать на историческую правду. Они не знают истории. Но поскольку они назначили себя уже наследниками Сталина и Ежова и тоже двигаются по пути раскручивания маховика репрессий, потому что без них им не удержать власть, то им очень важно не отождествлять этот режим сталинский с тем, что для каждого любого, мало-мальски даже, да и необразованного человека в нашей истории является абсолютным злом, с Гитлером. Да? Гитлер является для нашей страны, для любого человека здесь абсолютным злом. Да? Это человек, который возглавлял страну, орду, напавшую на нас, из-за которой мы потеряли миллионы жизней, Великая Победа, и все, что с этим связано, конечно, ни в коем случае не может для них быть даже намека на то, что природа сталинского режима, методы сталинского режима, виновность в развязывании Второй мировой войны, нападение и удар в спину Польши 17 сентября 1939 года, что это хоть как-то можно отождествлять со вселенским злом в виде Гитлера. То есть поэтому такая каша, шизофрения и бред в их головах, с одной стороны, и абсолютное незнание истории, а с другой стороны, отождествление себя со сталинским режимом уже происходит, мне кажется, почти открыто, и поэтому, конечно, его нужно обелить и ни в коем случае не дать поставить в один ряд с гитлеровским.
Я напомню, что возвращение сталинского гимна было одним из первых действий Владимира Путина на посту президента еще в 2000 году, 21 год назад. Максим Резник упомянул 17 сентября 1939 года. Это дата нападения Советского Союза на Польшу с востока. Через две с небольшим недели после того, как гитлеровская Германия напала на Польшу с запада. Собственно, это была реализация секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа. На практике на этой неделе Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Белоруссии, официально объявил этот день, 17 сентября, днем народного единства. Ну, тут, наверное, как Максим Резник уже неоднократно сказал в этом эфире, ну, уже никакие комментарии просто, ну, я не знаю, что здесь еще можно придумать. Артем, как вы прокомментируете вот этот запрет фактически на анализ исторических фактов по поводу отождествления Сталина и Гитлера?
Ну, к сожалению, я не состоявшийся историк. Я думал поступать на исторический факультет, но выбрал все-таки физтех. Но моя школьная работа за 11 класс под руководством очень хорошего учителя истории, не буду его произносить, чтобы мало ли это теперь будет как бы тоже преследоваться. А моя школьная работа называлась «Сравнение трех тоталитарных режимов: итальянского фашизма, германского национал-социализма и советского тоталитарного режима Сталина». Сталинский режим, да, самый чудовищный, потому что он существовал просто дольше всего, да, можно считать там с 29 по 53, 54 год. А гитлеровский и фашистский существовал меньше, но эти режимы можно сравнивать по количеству жертв, по методам. У них есть различия, но у них и огромное количество сходств, но это нормальная историческая работа. Ну, как бы.
Есть такая фраза, что Россия – страна с непредсказуемым прошлым. Максим, почему, на ваш взгляд, так важно вот всем этим диктаторским авторитарным режимам, не только, кстати, в нашей стране, наверное, в любой, почему так важно контролировать историю тоже, прошлое тоже, а не только вот то, что происходит сейчас?
Ну, это я как учитель школьный скажу вам. Это же очень важно, что будет заложено в головах подрастающего поколения, в том числе и на уроках истории. Будут ли они знать правду? Ведь если школа воспитывает мыслящих и думающих людей, они способны анализировать и сравнивать, и очень легко увидят те аналогии, с которых, Владимир, мы начинали, про 30-е годы, про 70-е годы, аналогии с сегодняшним днем. Поэтому осуждать то, с точки зрения нынешней власти, это значит осуждать и это. Поэтому очень важно, чтобы вот эта вся история была выхолощена, чтобы она была исключительно празднично позитивная, чтобы говорили только о достижениях, чтобы, как любят они говорить, чтобы не надо очернять, не надо сгущать краски и так далее, чтобы не было возможности сравнить и проанализировать. Поэтому борьба с историей для них важна именно с этой точки зрения, с точки зрения борьбы за головы подрастающего поколения, тех, кто сейчас учит историю. Ведь дело в том, что уже, так сказать, сформировавшуюся молодежь, нынешний путинский режим полностью проиграл. Он ее упустил с его точки зрения. Он не было такого жесткого диктата, да, вот этих всех бредовых законов. Все-таки первые там годы правления Путина, не говоря уж о 90-е годы, историческая наука развивалась вполне свободно, и у людей была возможность, а история очень важный инструмент для понимания сегодняшнего дня, у людей была возможность читать, анализировать, сравнивать. И мы видим, что молодежь, это, по-моему, ну, по крайней мере, в крупных городах, поддерживает оппозицию, поддерживает Навального. Это просто видно по акциям протеста. И чтобы, ну, так сказать, те, кто идет за это, вот мы уже, так сказать, молодежью, которая сформировалась более-менее, да, поступила в высшее учебное заведение или закончила, вот борьба за умы следующих поколений, поскольку эти не только два века себе намерили, это понятно, да, не зря там эти поправки в Конституцию о вечном правлении, то это борьба за умы. И поэтому для них это, конечно, важно. Это практически прикладной смысл. Но и, как я уже сказал, им важно, чтобы никто не мог осудить их как бы прародителей, да, вот этот сталинский режим, поскольку он является, конечно, прародителем, это уже понятно, и нынешнего режима.
Кстати, закон о запрете любой несанкционированной властями просветительской деятельности, это ведь тоже из этой серии.
Кстати, да.
Да, но еще и очень важный момент, что режиму нечего предложить в будущем. Да? Путин не разговаривает о будущем. Он не предлагает там полет на Марс или еще какую-то национальную идею. Вся легитимность сосредоточена в победе во Второй мировой войне и в сталинском режиме. И недаром, допустим, закон о персональных данных сейчас, на самом деле, засекретил фактически все архивы. То есть невозможно получить дела столетней давности из ВЧК 1920 года о репрессии, хотя по закону 75 лет. ФСБ просто отказывается выдавать сейчас личные дела репрессированных.
Я хочу еще одну важную тему успеть обсудить. На этой неделе в Нидерландах начались судебные слушания по делу о сбитом в июле 2014 года над Восточной Украиной пассажирском самолете малазийских авиалиний, Боинге, рейс MH17, были представлены данные, указывающие, в том числе свидетельские показания, указывающие на то, что пассажирский самолет был сбит выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук». В итоге, я напомню, погибли все 298 человек, находившиеся на борту. А также в ходе судебных слушаний были представлены свидетельские показания о том, что запуск был совершен из района, находящегося между селами Первомайское и Снежное на востоке Украины. Это территория, которая контролируется боевиками так называемой Донецкой Народной Республики. И в числе официально обвиняемых в этих судебных слушаниях бывший так называемый министр обороны так называемой Донецкой Народной Республики, гражданин Российской Федерации Игорь Гиркин Стрелков. Опять же, все время мы возвращаемся к этим историческим параллелям, когда в начале 80-х при Андропове был сбит пассажирский Боинг на Дальнем Востоке. Артем, насколько важен вот этот судебный процесс в Нидерландах, при том, что понятно, что российские власти официально говорят, что мы не собираемся в этом никак участвовать, и уж тем более не собираемся никак подчиняться этим судебным решениям. Насколько, на ваш взгляд, большое значение имеют вот эти слушания?
На мой взгляд, это огромное значение, потому что, ну, напомним, что команда Bellingcat, собственно, зародилась с расследования про сбитый Боинг, что он сбит из российского Бука, доставленного из территории России, увезенного туда-обратно. Вот. А второе, ну, вспомните Локерби, да, то есть режим Каддафи взорвал самолет над Шотландией, но между взрывом и падением режима прошло довольно много времени. Я боюсь, что для России это такой аналог Локерби.
Что скажете на это?
Ну, я соглашусь, во-первых, с Артемом, считаю, что аналогия здесь вполне уместна. Это еще одно преступление, еще одно чудовищное преступление. Доказательств масса, но дело в том, что нынешняя преступная власть взяла на себя позицию полного отрицания, я бы сказал, демонстративного и наглого отрицания такого всех своих преступлений, будь то отравление Ваша Владимира или отравление Алексея Навального, все вот отравления Дмитрия Бытова, это молчание, ведь тоже молчание по ситуации с Дмитрием Бытовым, который вот сейчас расследует, это абсолютное признание вины, с моей точки зрения. И для всех думающих людей это так. Но поскольку эта власть не рассчитывает уже как-то завоевать доверие аргументами, не понимает уже все-таки, достаточно она умна, чтобы понимать, что доказать свою правоту уже не получится, поэтому ставка сделана на всякие силовые методы и методы полного отрицания. Но дело в том, что если мы говорили с вами о правосудии, кто-то скажет о возмездии, это все неминуемо. И вовсе не в лучшем из миров, а в этом мире, я уверен, что наступит время, когда за все придется отвечать. Поэтому все эти процессы имеют значение для фиксации тех преступлений, которые имели место, просто хотя бы потому, что это, ну, по меньшей мере память о тех людях, которые невинно погибли, чьи жизни были прерваны из-за преступных амбиций тех, кто отдавал преступные приказы. А что касается этой ситуации, так с самого начала было все понятно. Господин Стрелков практически сразу признался во всем и ничего не отрицал. И в этом и есть особый цинизм и ужас и подлость.
Сбили птичку, он писал, как мы
помним. Сбили птичку, да. То есть если в этом и есть ужас и подлость, и мерзость всего происходящего, что эти люди даже особо ничего и не отрицают. Они пока смеются над теми, кто пытается с ними бороться, сажают их и убивают. Но все равно в основе всего этого глубокий страх неизбежности возмездия и правосудия за свои преступления и за все, что они натворили.
Максим Резник произнес фразу признания вины. Я еще напомню, что за вот последние буквально несколько лет российские власти официально запретили въезд на территорию Российской Федерации специальному докладчику Парламентской Ассамблеи Совета Европы по делу расследования убийства Бориса Немцова и Эммануэлю Зингересу, специальному докладчику Парламентской Ассамблеи Совета Европы по расследованию отравления Алексея Навального Жаку Меру, а специальной докладчице Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по делу расследования убийства Бориса Немцова Маргарете Седерфельд была отказана в предоставлении доступа к материалам уголовного дела об убийстве Бориса Немцова на основании того, и это написано в официальном ответе российского МИДа, который сейчас опубликован на сайте Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, что в этом уголовном деле содержится информация, подпадающая под действие закона об охране государственной тайны. Артем, вы верите, что когда-нибудь эта справедливость наступит?
Верю, конечно.
Давайте вернемся к теме выборов. Вот на следующей неделе, скорее всего, официально будет опубликован указ о назначении этой избирательной кампании. Уже проводили параллель вы оба с выборами, так называемыми выборами в Советском Союзе, когда одна единственная фамилия была, и вот даже иногда не было карандашей, и людям советовали ни в коем случае не заходить в кабинку. Максим, на ваш взгляд, еще имеют вот уже на 22-м году правления Владимира Путина, при всем том, что мы знаем о российском избирательном процессе, имеет смысл еще участие в этом, или правы те, как правило, эмигрирующие бывшие оппозиционные политики, которые говорят о том, что не надо садиться за стол с Шулером, известная такая забитая фраза.
Ну, на самом деле, выбор-то не самый хороший. Выбор между плохим и очень плохим. Но я выбираю плохое. Лучше садиться за стол с Шулером, чем отказываться от борьбы. Я считаю, что нет другой альтернативы. Уход от выборов, как правильно заметил Артем, пока еще возможность выразиться для большого, огромного числа людей, не только для активистов, политиков, оставшихся оппозиционных депутатов, свое отношение к нынешнему режиму, но и для обычного человека, для обывателя выразить свое отношение к происходящему. Поэтому, конечно, этим правом надо пользоваться. Как бы это все ни называлось, игра с Шулерами и трехдневные пеньки, это все мы понимаем прекрасно. Это все так. Но отклоняться от борьбы за свою страну ни в коем случае нельзя. Кандидат ли ты, как вот я собираюсь быть, просто ли ты избиратель, который имеет свое мнение и хочет его высказать. Я считаю, надо высказать. Давайте вспомним Беларусь, август 2020 года. Там тоже все было однозначно и понятно. Но люди смогли заставить себя, несмотря на долгие годы безальтернативности, попытаться сделать выбор. Да, сегодня, пока народ Беларуси не победил своего полоумного диктатора, да, пока не удалось отстранить, как вы правильно сказали, самого провозглашенного президента Лукашенко от власти, а избранный президент Тихановская находится в изгнании, и Мария Колесникова находится в тюрьме, и многие другие люди. Но тем не менее, все равно я уверен, что белорусы, если спросить их снова, прошли бы они проголосовать, не зная вперед, что будут фальсификации, будут вот эти карательные чудовищные меры, которые применяет свихнувшийся диктатор, конечно, пошли бы, потому что это единственный способ попытаться забрать себе свою страну и реализовать право, заложенное в Конституции нашей страны, я уже говорю, где власть принадлежит национальному российскому народу, а не многоликому Владимиру Владимировичу Путину. И вот через это никакие суды в Нидерландах, никакие резолюции парламентских ассамблей Европарламентов, никакие встречи Байдена и Путина не являются теми инструментами, которые являются главными в этой борьбе. Самый главный инструмент — это сам российский народ. Только он может решить свою судьбу. И возможность голосовать даже в таких выборах — это то, чем надо пользоваться. Несмотря на все обстоятельства, несмотря на трехдневные пеньки и шулеров, с которыми мы имеем дело.
Мы, собственно, видим по данным опросов общественного мнения того же Левада-центра, опять же, которого российские власти объявили иностранным агентом, совершенно явственно растут протестные настроения в стране, особенно среди молодежи. Мы видим, что, например, доверие к Путину среди самой молодой категории избирателей от 18 до 25 лет упало до 20%. Мы видим, что все больше и больше людей выступают за перемены в стране. Мы видим, что даже по данным опросов больше 20%, больше пятой части российских граждан поддерживают деятельность Алексея Навального. Это только те, кто не боятся в этом признаться, в этом понимаете,
что на самом деле. Да, еще надо иметь в виду, что опросы-то отвечать на них. Люди боятся отвечать, социологи же все это отмечают. Поэтому цифры доверия к власти сильно завышены, а цифры доверия к Навальному, конечно, занижены по отношению к реальному.
Но даже по заниженным это более 20%.
Да, это тоже очень существенно.
Вот вопрос Артема Торчинского. Как вы считаете, возможно, вот при том, насколько контролируется властями избирательный процесс в его нынешнем виде, Возможно ли какие-то сюрпризы, так скажем, для власти в сентябре? Известно, об этом неоднократно писали средства массовой информации, что внутриполитический блок администрации президента поставил четкую задачу, что ни одного представителя несистемной оппозиции в Государственной Думе нового созыва быть не должно. Артем, вы допускаете возможность, что хотя бы кому-то одному удастся прорваться?
Да, и я очень надеюсь, что такие речи, которые сейчас звучат в петербургском ЗАГСе, будут звучать с трибуны Государственной Думы. Даже один депутат как бы может очень много. И я думаю, что мы увидим сюрприз в каком-нибудь из больших городов. А может быть и не один.
Да, вот в данном случае «один в поле воин» фраза, мне кажется, очень подходит. Мы помним, чего тот же Дмитрий Гудков мог добиваться, будучи фактически в одиночестве в Государственной Думе шестого созыва. Добиваться не в смысле практических, там, естественно, законопроектов, а в смысле публичной повестки, и насколько действительно весомее становится слово, звучащее с парламентской трибуны. Максим, тот же вопрос вам. Вы допускаете, что, во-первых, у вас в петербургском ЗАГСе, один из редких региональных парламентов России, где звучат голоса настоящей оппозиции с трибуны, что у вас сохранятся эти голоса, и возможно ли их появление или, так скажем, их возвращение после стольких лет отсутствия на федеральном уровне на охотном ряду?
Ну, я сам не участвую в выборах в Государственную Думу и надеюсь, что в законодательном собрании, если мне удастся победить, я продолжу свою деятельность. И также надеюсь, что Борис Вишневский продолжит, ну, в общем, схожую деятельность, поскольку, как правило, мы вдвоем выступаем на все темы, на которые считаем важными выступать и не считаем для себя возможным избегать острых тем, кого бы они ни касались. Из главного оппозиционера Навального или президента Путина. Но у нас и думская кампания, я считаю, тоже может принести успех. Тот же Борис Вишневский участвует и в думских выборах по центральному округу. И я считаю, что у него есть все шансы одержать победу. Это демократически настроенный округ Петербурга, хотя и в других округах, я думаю, Яблоко выдвинет своих кандидатов. Но Вишневский, безусловно, фаворит на выборах в центральном округе. И если бы там, условно говоря, выборы прошли честно, то я не сомневался бы в его победе. Но мы знаем, что они не пойдут честно, мы знаем, но даже со всеми этими обстоятельствами и личный вклад Вишневского в кампанию, и поддержка умного голосования, его авторитет, я думаю, могут поспособствовать этому успеху. Про другие округа не могу говорить, я пока не вижу там кандидатов, которые в Государственной Думе могли бы быть столь же смелы, как Вишневский, но не исключаю, что и в других округах «Единая Россия» не одержит победу. Я согласен с Артемом, что ни в коем случае не надо складывать руки, опускать руки, есть все шансы для того, чтобы дать бой даже в неравных условиях, понимаете? Владимир, тут ситуация такая, как говорил Римус Люпин из Патерианы, не только количество последователей определяет качество убеждений, но и твердость в их отстаивании. Поэтому, я считаю, нужно сейчас проявлять твердость, силу духа и тем самым как бы эту атмосферу страха преодолевать, давая своими действиями примеры тем, кто боится сегодня высказать свою позицию и убеждая их хотя бы сделать это на выборах в кабинке для голосования.
У нас почти закончилось время в эфире, поэтому попрошу вас обоих буквально в блиц-режиме ответить на последний вопрос этой программы. В начале 80-х время очень похожее на то, которое мы переживаем сегодня, когда фактически додавили диссидентское движение, лидеры были либо выдавлены или высланы из страны, либо в лагерях, либо в ссылке, либо в тюрьмах. Родилась такая фраза, известная в диссидентском движении, о том, что ночь темнее всего перед рассветом. Как неудивительно, в этом диссиденты оказались правы. На ваш взгляд, эту фразу можно применить к нашему сегодняшнему времени? Артем?
Скорее да, чем нет. И я еще хотел бы обратить внимание, что помимо голосования еще очень важно будет наблюдать на выборах и отстаивать свой голос. Поэтому при малейшей возможности записывайтесь в наблюдатели.
Максим, тот же вопрос вам. Ночь темнее всего перед рассветом?
Безусловно, я в этом абсолютно убежден, и вообще нам необходимо делать все, чтобы приближать рассвет. Это самое главное. Не задумывайся о том, когда он наступит, приближай рассвет.
Вы слушали программу «Грани недели» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Продюсеры Наталья Самойлова и Никита Василенко, звукорежиссер Марина Лилякова. У микрофона работал Владимир Карамурза-младший. Спасибо, что были с нами сегодня. Всего вам доброго, будьте здоровы и до встречи в следующую субботу.